Спасибо. Вот числа 28 кажется поверхностно, что это все очень скучно. Говорится об этих вот жертвах, которые им должны приносить. А вот поскольку мы хотим что-то найти положительно, ободрительно, мы вот найдем. Вот во второй стих написано, что эти жертвы являются хлеб мой. То есть для Бога тех вот жертвы являются вот его, ну, еда для него. Итак, мы, наверное, думаем, что я могу приносить Богу? Как я могу угодить Богу, если Бог в небе, и я здесь на свете, на земле? Как я, такой маленький человек, который живет здесь в Риге, Латвии, как я могу угодить Богу? Здесь написано, что жертвы, эти жертвы являются хлеб мой. То есть Бог сказал, типа, я кушаю то, что вы принесите. Итак, у Бога есть голод. Кажется странно, в первом взгляд, что у Бога есть какой-то голод, что у Бога есть какая-то необходимость. Но это так, что у Него есть такой голод для нашей жертвы. То есть Он постоянно смотрит сюда, на каждому человеку на свете. И Он так голодует, Он так жаждует для того, что мы сможем Ему приносить. Итак, каждый раз, когда мы пробуем, по крайней мере пробуем, для Бога что-то делать, положительного, хорошего, хоть это мелочь, хоть это такой мелочь, который мы совершаем для другого человека, это именно то, что Бог очень хочет. И это чудесно, что мы, маленькие люди здесь, мы сможем трогать в самом сердце, в самом Бога, там так далеко от нас в небе. И в чем существуют вот наши жертвы? Я хотел прочитать к Римлянам 12 глава. К Римлянам 12 глава, 1 стих. Павел сказал: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть наше тело, то есть наша жизнь является тот живая жертва, которую Бог так хочет. Это к Римлянам 12.1. В Риме еще 12.1. Итак, в этом плане мы являемся и человек, который принесил жертву, и самом жертва. То есть нам надо принесить сам себе Богу. И это совсем, ну, противоположно все наши естественные как-то желания, что нет, я хочу заберегать себе. Я хочу вот берегать себе, не хочу отдать себе. Но это радикальная концепция, радикальное вот понятие, что человек хочет, вот, должен даже отдать себе Богу, как жертва, как живая вот жертва. И третий стих написано, что это должно быть постоянное всесожжение. То есть они принесли эти жертвы утром и вечером. И они вот зажигали эти их животные. То есть утром зажигали, до ночи, ночи постановили новые жертвы и тоже целую ночь. То есть значит, что круглосуточно мы отдадим нашей жизни Богу. Значит, даже когда спим, наверное, думаем, я не могу служить Богу, пока я сплю. Нет, мы сможем. В том, что если в сердце наше у нас есть Бог, у нас есть желание Ему любить, отдать Ему, то это все равно Он воспринимает как жертву. Итак, день и ночь мы хотим отдать себе Богу. А есть понятие, к сожалению, вообще у нас, наверное, много, что вот мы богослужение сделаем, допустим, по воскресеньям. Пару часов по воскресеньям я богослужение сделаю. И может быть, что наше служение Бога получается как хобби, какое-то развлечение, что я иногда занимаюсь. То есть мы сможем жить просто как, ну, любой мирской человек. И разница только в том, что пару часов по воскресенье или иногда 10 минут, один вечер, когда у нас ничего делать, когда читаем Библию, то мы сделаем его служение. Нет. Это радикально, то, что Бог требует от нас. Нет, мы круглосуточно отдадим себе Богу. То есть это не только вот по воскресенье. То понятие, ну, допустим, здесь знак есть на нашем здании. Богослужение. 13:00 по воскресенье. И это, конечно, понятно, но тут богослужение не должно быть по воскресеньям в час. Должен быть постоянно. И как это может быть? Когда человек надо работать, надо спать, надо заниматься столько делами в жизни. Это понятно. Но все равно мы сможем все это делать как служение Богу. Как Павел сказал, что если ты раб, в рабстве, ты сможешь все равно служить твой Господь, как тот Господь является самым Господь Иисусом. И Бог по Его милости готов это воспринимать как служение к Ним. Шестой стих. Написано, что тот всесожжение постоянное было бы приятное благоухание для Бога. То есть есть что-то приятное у нас. В нашем округе люди постоянно нам скажут, что нет, ты никто, ты не тот человек. Мы это слышали от детства, мы слушаем в одном плане из всех вот, вокруг. И что ты не тот человек. И мы думаем, что я не то. Я не очень. И, конечно, в одном плане. Мы страшные грешники, это без сомнения. Но тоже надо понять, что мы сможем угодить Богу. Мы сможем быть богоугодны. И это чудесное понятие. Что все наши жертвы для Бога являются приятное благоухание. Кстати, написано, что им должны принести эти жертвы вечером и утром. Я думаю, что это очень хорошо, если утром и вечером мы сможем молиться Богу и начинать каждый день, и закончить каждый день. С этим, ну, то хоть 5 минут. То время, которое мы отдадим Богу. И что Господь, я Твой. Я просто отдадим себе к Тебе. Будь со мной, я с тобой. Просто тот 5 минут размышления. Это очень важно. Потому что как мы начинаем каждый день, это вообще как тот день продолжается. И так это довольно важно, по-моему. Начинать каждый день вот так, с Богом. И закончить каждый день и тоже так. Молитвами, наверное, чтением Библии. И Колин сказал о привычке. Я думаю, что это довольно важная привычка имеет. Ладно, потом говорил о Пасха, 17 стих, написано, что 7 дней должны есть опресники, то есть хлеба без кваска. И что значит кушать хлеб без кваски? 1 Коринфянам, 5 глава, 8 стих. 1 Коринфянам, 5 глава, 8 стих, у нас определение. Что значит кваска? 1 Коринфянам 5:8. Нашла? Да.
Потому что в нем вы обогатились, да?
Нет. 1 Коринфянам 5:8. Пятая глава, 8 стих.
Нет. Почему станем праздновать не со старую закваску, не закваску порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины.
Спасибо. Итак, закваска является символом для пороки и лукавства, то есть грех. И мы знаем, что характеристика закваски это в том, что маленький час тот закваску умеет влиять на целый батон. Итак, если мы раз пропускаем какой-то мере грех в нашей жизни, если мы думаем, да ладно, тот область моей жизни, хорошо, я это разрешаю себе это сделать. Это, но влияется посильнее и посильнее. Это растет, растет, растет. Итак, закваска в этом плане является символом, грех. Итак, он сказал, что должны кушать тот хлеб без закваски. Тоже последний момент, наверное, из числа 28. написано, что когда они принесли какую-то жертву, да, им должны это принести со хлебом, без закваски и вино. Завтра Бог даст, совершаем преломление хлеба. Мы возьмем хлеб и возьмем вино. И Иисус, конечно, сам еврей, и дал все его учения в контексте Ветхом Завете. Хлеб и вино. Здесь мы как раз почитали, что они принесли эти, ну, животные, тот жертва, хлебом, виной. Так, хорошо, завтра, когда преломление хлеба сделаем, вот хлеб и вино. И вот вопрос. Тогда где жертва? В одном плане тот жертва представляет Иисуса. В другом плане, как написано там, в Коринфянам 12 глава, мы являемся живая жертва. Итак, вот хлеб и вино. Мы сможем это как-то очень легко взять. Но воспринимать хлеб, вино, да ладно, это символ тела Иисуса, вино это символ его крови. Хорошо. А где жертва? Я. Ты. Мы являемся тот жертва. Итак, когда, допустим, возьму хлеб и вино, а где жертва? Это я. То есть это как я буду себе приносить Богу хлебом и вино. Еще есть комментарий?
Вопрос.
Павел, да.
Вот, ежедневная, так сказать, Богу жертва, молитва и чтение Библии. Но ведь сказано в Библии, что Иисус говорит, что где двое или трое и более, я там есть. А тогда получается, если я один молюсь, значит его нет, он не с ним.
Нет, я думаю, что он имел в виду, что есть, ну, специально присутствие Божье. Это не значит, что когда, допустим, мы уходим отсюда, уходим до супернета, я как-то один. Да нет, Бог с нами. Я